Пурим выпадает на следующий Йом Ришон, то мы сегодня коснемся этой темы. Я нашел у Саба Микельм 56-е письмо «Скрытое чудо». Суть праздника Пурима. И я приготовил вам, Безрат Ашем, урок по его письму. И с некоторыми добавлениями, и признаюсь искренне, что я открыл для себя несколько новых вещей. Так что я благодарю всех за участие в наших занятиях. Это тоже мне дает возможность открывать для себя новые вещи, хорошие. И приводит Саба Микельм. Трактат субботы, 88-я страница, первый лист. Известный всем эпизод, когда по указанию Бога Моисей собрал, Моше Рабейну собрал все, весь народ под гору, около подножия горы, и не могли они подниматься дальше. И открылся им. И сказано, а это было после того, когда Бог обратился к евреям, еще до Синайского откровения, до того, когда Моше Рабейну поднялся, получать Тору. Евреи сказали на Асева Нишва, приняли присягу Богу о верности, еще не зная даже, что потребует от него, он от них. И продолжает Тора и говорит, что он обратился к ним и сказал, после того, как взял гору Синай, у подножия которой весь народ стоял, который был на уровне пророка, все, и мужчины, и женщины старше 20 лет. Это все, которые сказали на Асева Нишма, сделаем, значит, мы готовы выполнять все, что скажешь, когда скажешь, что делать, будем изучать, как делать, что делать. Это Нишма. Мудрецы Талмуда, говорит Саба Микель, учат в трактате субботы и предстали под горой. То, что я сейчас вам сказал, более расширено. Это означает, что во время дарования Торы Всевышний поднял гору Синай подобно корыту и сказал, если вы примете Тору, хорошо. Если нет, это будет, там будет ваше место вашего погребение. Хорошенькая свобода выбора была выбирать, да? И мудрецы спрашивают, напрашивающие сразу же вопросы. И это Талмуд приводит вот в трактате субботу. Зачем нужна была эта угроза? И что это за корыто? И вот это то, что было для меня новым, когда я готовил вам этот урок. Во-первых, я нашел это у Бен Йехоядо, Бен Ишхай. И как уже второй раз получается, перед уроком приходит мой третий сын. Случайно заскочил сказать шалом. И он мне открыл Танхума. И сейчас мы это с вами с Божьей помощью получим. Оказывается, по комментарий Мидраш Танхума. Это Парашат Нуах, третий комментарий, Гимер. Эле Толдот Нуах, Нуах, Иш Цадик и так далее. Послушайте внимательно. Я сейчас вам приведу это из двух комментариев. Начнем, конечно, с Мидраш Танхума, потому что он более первый. А потом я добавлю и Бен Йехоядада, Бен Ишхай. Оставьте сейчас в стороне то, что вы учили. Никакую гору Синай Бог не поднимал. А он в подножье, где они стояли, напротив их, убрал, сделал впадину, как пещера. И она теперь, гора, представляла собой в этом пространстве, как перевернутая корыта. И говорит Бен Ишхай, это нету в Мидраш Танхуме. Он им, отвечая же, недостаточно было Наасе Нишма. Они согласились принять устную Тору. Наасе, будем жить, выполнять всю волю Бога по Маше Нишма. То, что слышится, то есть устная Тора, то, что прочитаю, написано, то, что написано, то будем выполнять. Но в письменной Торе очень мало мицвот. И это было их намерение. На Синайском откровении Бог заключает с ним союз по поводу устной Торы. А почему корыто? Мы были далеки от, по крайней мере, я говорю о ашкеназских евреях, да? Мы были далеки от восточных деталей Востока. Но что-то вроде корыта, это было, значит, корыто для вина. Когда давили, значит, виноград и так далее, собирали вино. Моше Рабейну после Синайского откровения, это из других источников я привожу, захотел узнать, а что, чем сейчас Бог занят. Открылся нам на горе Синай, дал нам свой план. Мы сказали на Асэ в'Нишма, мы получили скрижали. И он вдруг увидел, что Бог в тексте свитка Торы добавляет коронки над буквами. Тагим называется. Такие тонкие-тонкие добавления к графической форме буквы. Спросил Моше Рабейну, что это означает. Сказал Бог через X лет от Моше Рабейну, Раби Акива, это, значит, 13 век до нашей эры. Раби Акива это второй век до нашей эры. К первому там на границе, так. Ну, где-то там через 1000 с лишним лет будет мудрец Раби Акива. И он будет на каждую эту, значит, на тысячи этих коронок, деталей этих, значит, коронок над буквами, он будет обновлять законы Торы. Моше Рабейну был самым скромным человеком в мире. Он сказал Богу, если у тебя есть такой, значит, кандидат в плане, то почему ты через меня даешь Тору? Почему не через него? И попросил еще заглянуть к нему на урок. духовном мире, когда верхняя часть души находится в пророческом контакте, нету времени. И, значит, он его привел на урок Раби Акива. Я сейчас сокращаю то, что нам нерелевантно. Моше Рабейну, непостижимый для них, присутствует на уроке. И идет спор учеников с Раби Акива. Раби Акива им отвечает, возражает, ставит их на место, соглашается и добавляет, принимает и так далее, и так далее. И вдруг Моше Рабейну поймал себя на том, что он не понимает хода учебы. Хальша дато. Он не понял суть спора изучающих учеников и учителя. И это смутило Моше Рабейну. Ученики понимают, конечно, и Раби Акива понимает, а он не понимает. Пока они дошли до какого-то места, и Раби Акива сказал, а это Аллаха Моше Мисинай. Аллаха Моше Мисинай. Аллаха Шел Моше Мисинай. Что это Моше Рабейну спустил с Синайского, значит, семинара, как я говорю. И успокоился Моше. Рабейну. Мне с Божьей помощью удалось пояснить это себе в первую очередь. Очень странная вещь. Как действительно Моше Рабейну не понимает, что спрашивает и что отвечает Моше Раби Акива. И надо было дойти. Может быть, это можно пояснить следующим примером. Есть два вида наслаждения от музыки. Есть человек, который наслаждается от музыки. А музыка – это плод действия души. Когда человек пишет какую-то новую музыку, ему говорят мазаль тов. Это новорожденные его души. Так есть человек, который наслаждается музыкой. А музыка, она создана душой, как того, кто ее создал. И вот эту музыку он воспринимает своей душой. Он может проникнуться и к состоянию души, струн души, так сказать, которая написала эту музыку. Кстати, отсюда запрещено пользоваться музыкой, которая служила для идолопоклонческой, значит, литургии, потому что это влияет на душу. Музыка входит без цензуры. Ну, это отдельная тема. И праведность человека тоже важна, чтобы человек был бы нравственным, потому что если музыка самая гениальная, написанная безнравственным человеком, это тоже угрожает цельности души. Такие вещи нельзя допускать себе в душу. А есть музыкальный критик. Он не может наслаждаться музыкой. Как только он слышит какое-то произведение, он тут же его классифицирует в какие-то периоды, какие-то, значит, школы, какие-то эпохи музыкальных, так сказать, там, движений и инструментальные исполнения и так далее, и так далее. Моше Рабейну получил Тору от самого Бога. Его устами говорила Шхина. Его тело не экранировало его душу. Его душа светилась, когда он родился. Ему надо было скрывать свой свет души, чтобы не пугать людей. Моше Рабейну, может быть, не понял, что они не понимают. Он получил первые скрижали, он получил полное представление обо всем. Целое. Все было ясно. Все было на своем месте. А Раби Акива получил вторые скрижали. Разбитые первые. И надо было взять сердца каждого еврея, сделать эталон. Скрижали сердца евреев, поэтому нужно было еще 40 дней для евреев, чтобы получить вторые скрижали. И эти скрижали сделал Моше Рабейну, а написал на них Бог уже 10 заповедей. Это было от Бога. И теперь нужно собрать разбитое, разрозненное, нецельное представление о мире через этот спор. И вот о чем идет речь, может быть, здесь. Так Бог заключил с ними союз сначала на Наасе ве-Нишма. Но он хотел, чтобы они бы приняли союз на себя еще и устной Торы. Потому что это не полная Тора без деталей, без возможности вывести закон всех новшеств. Ваядата гайом, вашивота или вавеха. Мы находимся в 21 веке. Если логические вопросы, пересадки органов, клонирование, вот сейчас с пленными, ну, да. Все предусмотрено. И труд наших мудрецов найти в Торе аналог, где зашифровано в устной Торе, и основание, конечно, в конспекте. Письменная Тора – это конспект 40-дневного семинара из Синайского. Он взял и показал им это корыто, чтобы сказать, что это еще одна форма его воли. Устная Тора, она отличается от письменной Торы. И что вам надо перестроиться, мои дорогие, сказал Бог этим примером с корытом. У вас недостаточно вашей верности мне, что вы поклялись мне верности, даже еще не зная, что я от вас потребую. Узнав по письменной Торе, что там нет ничего сложного. И приходит Мидраш Танхума и говорит, это Парашат Ноах, да? Вальтура шебаальпе неймар, а руками арец мида, верахава миниям. У Иова сказано. Она шире как бы всех расстояний на земле и глубже, чем все глубины в море. Векатув, вектив, велотим ца беэрецахаим. Там же у Иова. Спрашивает Мидраш Танхуму, май ло тимца беэреца хаим, вехи беэреца митим тимца. Что это так странно написано? И не найдешь это в стране жизни. Спрашивает Танхума, что это сказано у Иова? Что можно найти что-то, то, что ищешь в стране смерти? Беэреца митим? Эла, шело тимца тораши бальпе, Эцель Миши Мевакеш Онек Хаолам Таава Вехавот Угдула Боламазе. Бог им показал этим примером корыто, я сейчас беру эти два комментария, и Бен Ишхай, и Танхума, и поясняю, что так же, как в корыто мы берем вино, а вино состоит из мириадов капелек Элеф алфе лафим, типот, капелек истины, которые представляют нам устную Тору. Вино – это тоже один из синонимов Торы. А что значит «эрец амитим»? Эла шело тимца тора шебаальпе эцет эла эцель мише мевакеш онек хаолам таавла вакавот вигдула баолам азе. Те, кто ищет в жизни наслаждение этого мира, удовлетворение вожделений, почет, величие, не найдешь там благословения в изучении Торы. Тот, кто хочет жить по завету устной Торы, вторых скрижалей, которые, гора, которая стала похожей на корыто. Эла бемише мимитим ацма малея. Те, которые, в принципе, уменьшают свои жизненные силы, изучая ее. Как сказано, везота Тора Адам ки ямут ба огель. Вот Тора. Человек, который, как сказано, когда он умер, который умирает в шатре, бамидбар ютет. Вехен даркашел Тора падба мелах тухаль, умаем бамисурат тиште, вераарец тишан, вехаей цар тихе, вебатара тамель. Лефи шило карата кадош баруху брит им Исраэль эла ал тора шебальпе. Написано хлеб с солью, воду умеренно, спи на земле и живи в нужде вплоть до страданий, цар, и занимайся Торой. Много лет назад покойный праведник рав Йоэль Шварц, он был мажгиахом в Итре, Ишиват Итре в Бейт Цафафа, и рош Ишива был американский мудрец, очень большой мудрец, уникальная, одиозная личность, чтобы вы поняли, что после шестидневной войны этот иудейский бизнесмен, в самом высшем смысле слова, бизнесмен Торы, купил участок в арабской деревне, от которой убежали как крысы с подошвы корабля. Они думали, что мы будем с ними делать то, что они с нами делали в 29-м году в Хевроне и так далее. И получил от американского правительства признание. Итри – это институт Торы, изучение Торы по системе великого врача всех времен Рамбама. И когда приехала комиссия из Америки проверить этот проект, он надел всех раввинов в белые халаты и так далее. Это отдельная вещь. В любом случае, он поставил просто факт. И так появился этот островок Торы в Иерусалиме. И первая ишива в Иерусалиме, не в Эрец-Исраэль, после разрушения второго храма в Иерусалиме была в этой ешиве. Так рав Шварц дал урок, и рав Элефант Зацаль, рош ешива, покойный праведник, этот американский еврей, да, он держал своих учеников в люксовских условиях. И там были несколько видов там шницелей и куриц, и дополнений и так далее. И вот после такой после сытого обеда он им прочитал этот отрывок. Ну, говорит, как это Как это укладывается у вас? Вот написано в Пирке, а вот, значит, надо спать на земле, есть масло, воду с этим самым, с хлебом и так далее. И дал им долгую минуту, пока они начали ерзать на стульях от неловкости, а потом объяснил. Это нельзя понимать буквально. Речь идет о том, какое место еда занимает в твоей жизни. И он привел интереснейший пример. В этой же ешиве, в маленькой ешиве, а потом в большой. Маленькая ешива, ешива Ктана, это с 13 лет до 17, а дальше это с 17 до свадьбы, это ешива, а потом после свадьбы это коле. Это система, значит, изучения Торы. Так, там были два потомка Вильнюсского Гаона, семейства Лурье, и он им рассказал. Дело в том, что я обращаюсь к тем, кто как только час ноль-ноль звучит на часах, многие из нас, говорил из нас, бегут в столовую и хватают больше шницель и так далее. А эти два потомка Вильнюсского Гаона, они знают, что пока несколько сот человек расположатся и начнут и так далее, можно еще минут 7-15 поучить. И они продолжают учиться. И в их семье, если мальчик с 13 до 17 лет, 13, 14, 15, 16, 17, за 5 лет не кончает Вавилонский Талмуд, то его спрашивают дома, что ты делал в Ешеве? Имеется в виду помимо программы изучения. Вот о чем идет речь. Поколения опустились. Мы нуждаемся в еде и в шницелях, и в курице, и в дополнение. Только не это главное. И если в Ешиве, к сожалению, нету возможности, изучение Торы не признано как достаточно полезная, оправдывающая помощь, как университеты там получают миллиарды. Придет время, и это изменится, Безрат Ашем. Вот о чем идет речь. Но тот, кто ожидает от изучения Торы, что это будет один из деталей его подхода к жизни для почета, для наслаждения, для известности, для имени, не преуспеет. Не преуспеет. Амара в Диме, Бархама, Амар Лакадош Баруху, Ли Исраэль, им кабли матем это Тора, нутав, им лав, шам тие квуратхем. И то, что я сейчас вам сказал своими словами, что если ты скажешь одну минутку, они приняли на себя только обязанность жить, думая по письменной Торе. А Бог Ахшав открыл им, что нету другой возможности. Что только самопожертвованность, трудность. Тот, кто начнет учить устную Тору, и ему будет не трудно, проверьте, должно быть что-то не то. Это не может быть не быть то. Это совсем необычная логика, совсем необычные аксиомы, совсем необычная наука, извиняюсь перед Торой. Но она жизненно необходима, потому что это и есть настоящая жизнь. спрашивает Мидраш Танхуму, «Миайна ата ломет шеэна гавазу эла лашон Талмуд?» То есть, в Сефер Дворим написано, «Ваафт эт Ашем Элокеха бехол левавха, бехол навшиха, бехол меодеха». Шма Исраэль! Одно из намерений, когда мы читаем, «Шма Исраэль Ашем Элокеха, Ашем Эхад». «Ваафта эт Ашем Элокеха» – это «люблю устную Тору». Из других комментариев я нашел еще добавление. Бехоль навшиха, бехоль левавха, бехоль навшиха, бехоль меодеха. Веагавте это Ашем Элокеха. Это значит устную Тору. И еще прилепиться к мудрецам. Чтобы у тебя был бы рав. Чтобы ты не самодеятельностью занимался. И примирал к себе, так сказать, галаху. Спрашивает Талмуд, кто тебе сказал, что здесь говорится о Талмуде? Ре мактиф ахарав. Посмотри, что написано после этого стиха. Итак, вы авто это шем элокеха бехоли вавха бехол навшиха вамухоль меодеха. Уктиф ахарав. Вегаю адварим аэле ашеранухи мицавха гайом ал левавха. Вейзе зе дварим ше... וידעתם בשבות הלבביך, זה תלמוד, שהוא על הלב. И продолжение, ושיננתם לבניך, и повторяй, и изучай. Лишанен это повторять, и обучать детей. И, кстати, когда дедушка обучает внука, это тоже считается ושיננתם לבניך. Зу Талмуд, ше царик шинун. Надо повторять. Не пытайтесь это представлять, заниматься трансформаторами. Рэб Хаим Каневский каждый год завершал повторение всего Танаха, Торы, Писания и пророки, пророки Писания, весь Шулхан Арух, и весь Вавилонский Талмуд. Каждый год. Все время повторял, и повторял, и повторял. И Бог открывает каждый раз новые, и новые, и новые, и новый свет. Вейзан и Талмуд шеру алалев. Ави омер вешинанту леванеха. Зу талмуд ше царих шинун. Лелямдыха ше параша решона ше бекрият шма эйн бапируш матан схара бола мазе. Чему нас обучает продолжение первой части шма? Что вешинанту леванеха, что будешь повторять сыну и значит, учить. Это речь идет, что Тора одарит нас наградой не в этом мире, а в грядущем. Какое? Говорит Мидраш Танхума. Это во второй параше написано, что и когда будешь выполнять заповеди, тогда будет дождь, значит, вовремя и так далее. То есть и благополучие в этом мире, оно зависит от выполнения жизни по Торе. А в первой главе написано о награде в грядущем мире. Где это написано, говорит Мидраш Танхума. Лиламдыха. שמי שאוהב עושר והתענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, את מה שאוצילי, לפי שיש בה צער גדול וגידול שינה ונידוד שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכר לעולם הבא, פסוק צ'לווק, און גטוב, поступиться своей жизнью. А, кстати, изучение Торы трудно на износ. Мы так все представляем, что когда в студенческие годы зарабатывали на жизнь, разгружали 12-килограммовые мешки с сахаром, значит, на железнодорожном вокзале в Рязани, я учился в Рязанском технической институте, оказывается, изучение Торы – это на износ. Это очень тяжело физически. И поэтому Бог, поскольку Тора, она божественного происхождения, это духовная сущность, и мы готовы поступиться своей жизнью, чтобы ее удостоиться света ее, поэтому сказано: «Гаам агольхим бахошех рау ор гадоль». Народ, который шел в темноте до того, когда получил Тору, увидели великий свет. Ор гадоль, ор шенивра бьем решен, шеганзо акадош браху лиамалей Тора. Это первый свет первого дня, который Бог сократил и спрятал для тех, кто будет вкалывать, изучая Тору сны. И этот свет ожидает нас в грядущем мире. Те, кто занимаются Торой, так как мы сейчас учим. Леамли Тора шебальпе. Бьем убалайла. Шебисхута оламу мет. Потому что в силу их изучения Торы ночью и днем. А если прекратится занятие Торы еврейским народом на одно мгновение, во всем мире мир погаснет. Экран. И мир исчезнет. И поэтому Бог рассредоточил нам знания, чтобы когда в Америке идут спать, мы идем, встаем. А когда мы встаем, они идут спать и так далее. То есть наказание даже выбрано, чтобы рассеять нас, чтобы не было ни одного мгновения, чтобы не учили Тору. И так сказано пророку Ирмияу. Ко амар Ашем. Имло берите йомам валайла. Так сказал Бог. Слиха. Ко амар Ашем. Имло берите йомам валайла хукот шамай маарец ло самти. Если бы не было бы моего завета с ночью и днем, чтобы мы учили Тору, имеется в виду, я бы не построил этот мир. Этот мир стоит на завете изучения Торы днем и ночью. Вейзегу брит шеногек байом убалайла зуталмут. Какой завет, который мы выполняем днем и ночью, это Талмуд. Вехен гуомер, там же у Ирмияу, ко амар Ашем, им тефру эт брити айом ве эт брити алайла. Если вы нарушите завет днем и ночью, имеется в виду изучать Тору, гам бритих тафер эт Давид Авди, тогда завет мой с Машехом будет нарушен, и Машех не придет. Не будет избавления. Свобода выбора. Не дай Бог. Говорит Саба Микель. Если посмотреть на содержание Мегилат Эстер, Это, знаете, извиняюсь перед Мегилой, это дневник персидского царя со всеми атрибутами. Пир на 180 дней, спор, чьей женщины красивее, казнь жены, которая не послушалась, выбор, конкурс красоты, выбор новой царицы, визирии, покушение, раскрытое покушение, казнь покушавших и так далее, и так далее. На горе Синай, говорит Савва Микель, евреи, сказав Наасе ве-Нишма, они только согласились ограничить свое, надеть намордник на свое отрицательное начало. Потому что все-таки Бог дал им первые скрижали. То есть два разных пути подчинения желания отрицательного, то есть надеть на него намордник. Желание есть. Но он с намордниками, там, с шипами. И сокрушение желания. То есть взять отрицательное начало и поставить его в служение Богу. И вот этого не хватало на Синайском откровении. Они находились в управлении чуда. И не какое-то короткое время. Весь этот период, да? 10 казней в Египте, развержение Красного моря, все чудеса в пустыне, 40 дней пока шли к горе Синай. 49 дней. И все чудеса, которые были связаны, так сказать, с тем, что мы сейчас учили. Они приняли на себя контролировать желание. Подчинили желание, но не сокрушили его. А когда во время событий в Пуре вдруг выстроилась цепочка реальных, действительных, на глазах происходивших личностей, действий и событий. Вдруг евреи открывают, что все это было запрограммировано Богом. Да, евреи не были на уровне, поэтому Кир дал разрешение начать строить второй храм. И там же появляется Аман со своими сыновьями, потому что это сообщающие сосуды. Там, где еврей делает шаг к совершенству, там появляется Амалек. Там появляется Эсав. Антипод Якову. Слабость Якова – это сила Эсава. Но нет самостоятельной силы. Вашти издевается над нашими девочками, девушками. Она персидская царица, она внучка Навуходоносора, но Навуходоносора, мне легче сказать. И она отдельно пировала от Ахашвироша. На наших девчонок в шаббат. И было сказано в Мегила в седьмой день. Заставляла разжигать огонь, стирать без одежды, чтобы унизить их. И мера за меру, после 187 дней вина и спора, чьи лошади быстрее, чьи стрелки мечи, дошли до разговоров, чьи женщины красивые, и пьяный Ахашвирош, который осквернил на своем перу святость Иерусалима и одел одежды первосвященника, этим подписал себе, в общем-то, приговор. Только нужно было еще от него продолжение всех событий. Приглашает ее в короне на мужскую половину, показать ее красоту всем мужикам. Она отказалась и намекнула ему, а он был конюхом у ее дедушки. И она ему сказала, а он послал не 7 министров, как положено по этикету царскому, а 7 евнухов ее пригласить туда. Она ему сказала, что если бы конюх у моего дедушки выпил бы все вино за все 187 дней, которые выпили все твои гости вместе, он тоже бы не, он не дошел бы все-таки до таких скотских предложений. И за это ее в станочек и придушили. Да, у них была такая, их не вошли, как мы представляем себе. С Божьей помощью, это мой комментарий. Иерусалим называется пуповиной мира. Что может произойти, если, не дай Бог, пуповина перекрылась с эмбрионом? Погибнет. Аман, когда пришел с этим доносом, что евреи строят Иерусалим, город бунта, а нужно было это прочитать с определенной интонацией, помните, Рабиновича посадили на 10 лет. Он прочитал стих Маяковского с вопросительной интонацией. Я знаю, город будет. Получил 10. А для того, чтобы прочитали как следует, что это не в прошлом еврейский царь, значит, и Иуда поднялся против Навуходоносора, а что сейчас строят, пошел Аман вместе с этим письмом, встретился с Вашти, женой Ахашвироша, сразу же понял отношение между этим ходячим комплексом неполноценности вояка, который захватил 7 стран, освоил их потенциалы и людские ресурсы, и природные, захватил 20, а потом освоил 20, и захватил 100 и стал великим, величайшим царем в мире, чтобы не оскорблять еврейский народ, который находится под угрозой уничтожения какого-то царишки. Это тоже не случайно. И она, он пришел к ней и говорит, ты же веревки вяжешь со своим мужем. Пусть отменят разрешение Кира строить храм. Она ему говорит, в Персии нельзя отменять законы царя. Но он сделал домашние уроки хорошо. Он сказал, хорошо, не нужно отменять. Приостановить, заморозить. Мы ничего не меняем. Она остановила строительство храма, она перекрыла жизненные табура-арец, пуповину земли. Она угрожала уничтожить весь мир. Ее в станочек удушили. Мера за меру. А почему без одежды? Потому что она издевалась над нашими девочками. Девушками. Когда мы пришли евреи к Мордехаю и сказали, мы должны идти на пир. Когда он не кланяется Аману, они говорят, слушай, он уже сумасброд. Смертная казнь, чтобы ему не кланяться. Ведь он требует поклон не себе, а царю. Царю нельзя не кланяться. Если под страхом смерти требуется поклон, надо кланяться, это не идолопоклонство. И когда Мордехай обращается к евреям и говорит, вы думаете, что из-за того, что я ревнитель и не кланяюсь Аману, пришла вам беда, а ему открыл Бог содержание этого письма, что через 11 месяцев, через 9 месяцев будет чистка народ, империи от врагов народа, двойное письмо, одно открытое, будем чистить, значит, в Юдгимал Адар, через 13-го Адара будем чистить империю от врагов народа, а в этот день надо открыть внутреннее письмо, сказано кого, чтобы мы не смогли подготовиться. И Мордехай обращается к ним и говорит: «Поститесь 3 дня, я пошлю Эстер, чтобы она помолилась о вас». И, значит, она пошла, получила право на самооборону, и в этот же день повесили Амана. А когда погибает автор указа, то отменяется и указ. И тогда Мордехай обращается к евреям и говорит: «Вы думаете, что это все из-за меня? Вы, кто были старше 20-летнего возраста, лет 50 тому назад убили в храме в Йом-Кипур, который выпал в субботу, пророка Захарии. Вы 30 лишним лет назад не поехали строить храм по указу Кира. 9 лет тому назад вы не послушались меня и пошли на пир Ахашвероша, а это были похороны Иерусалиму с осквернением одежды коэна. А теперь пришла расплата». И тогда написано в Мегилат Эстер: «Киблу вы кейму». Здесь было второе получение Торы. То, что уже получили. Только силой, которая подчинила желание, не дала отрицательному началу поднимать голову, потому что есть наказание, есть Тора. А здесь получили Тору по любви, когда все скрыто, и нет никаких наград, никаких зацепки, кроме увидели, что в мире и скрытые чудеса все от Бога. И явные события, они тоже от Бога. И это возвышение, я поменял немножко порядок урока, Саба Микелин говорит это чуточку не в другом порядке. И поэтому Пурим, Йом-Кипур — это как Пурим. В Йом-Кипур мы стоим как голенькие перед самим Богом, но никто этого не видит. А что ты принял и как, это выяснится только когда в течение года. А в Пурим надо выпить по-еврейски, так, чтобы вошло вино, выйдет секрет. Надо сделать полную тшуву. Надо отрицательное начало поставить ему на службу. Хафец Хаим, все ждали Пурима. Он напивался до потери сознания, вроде бы. И все ждали, потому что в этом состоянии он давал такие хидушим в Торе. То есть он отключал физическую субстанцию, и его душа открывала Тору. А Рабби Исраэль Мисалантер, основоучитель Мусара, говорил: «Я не рискую это делать. Это не для меня». Но ждали этого момента. А по-еврейски напиться имеется в виду, если ты уже не можешь устно проделать гематрию «Барух Мордехай ве Арур». Аман без вав, да? Арур Аман и Барух Мордехай. Это уже достаточно. Если человек не испытывает какого-то возвышенного духовного подъема от много вина и так далее, можно просто пойти заснуть на какое-то время и этим выполнить, значит, ад дело ядай. Это возвышенный праздник, когда мы должны научиться сверять все наши, пересмотреть все наши силы, все наши привычки, все наши пути жизненные и переставить в правильной иерархии, к чему мы стремимся, какова наша цель. И когда мы ведомы, не дай Бог, гордыней, вожделением, почетом, наслаждениями, или когда нас сдерживают трудности, когда нас не ожидают лавры, зрелом возрасте вдруг сесть за парту и признаться, что ты первоклашка? Конечно, трудно. Но по мере трудностей награда, награда грядущий мир, награда уже в этом мире. Приобщиться к свету жизни. И каждая буковка, не только каждая строка, не только каждое слово, каждая буковка в изучении Талмуда, устной Торы, она создает Малаха, который адвокат за нас. Создает нам свет, который держал Моше Рабейну без старости до 120 лет. Это мое мнение. Мне кажется, что средний возраст величайших мудрецов нашего поколения, он 89, может быть, даже больше 90. При полной духовной и активности разума. И они продолжали руководить целым, так сказать, миром Торы до 90, 100 и больше лет. Я думаю, что это следствие этого. Завершим брахой Саба Микель. И он говорит: во время персидского изгнания, в дни Мордехая и Эстер, евреи увидели, что божественное управление миром через законы природы тоже имеет цель награду и наказание. Что все, что происходит, это не случайно, это следствие нашего поведения. И благословенные дожди, потому что заслужили. И засуха, которая была 5 лет, потому что заслужили засуху. Они синоптики, и не левые, и не правые, и не поэты, и поэтому. Что божественное управление миром через законы природы тоже имеет цели, награду и наказание, а значит исполнение Торы – это безусловная необходимость, только награда за нее приходит скрытым путем. И тогда сыны Израиля добровольно и всем сердцем приняли Тору, достигнув уровня сокрушения желания, как было объявлено, объяснено выше. Это совершенно ясно. Наше рассуждение – надежная основа для веры в то, что и этот материальный мир, хотя и неявно, всецело управляется Богом. Ибо люди увидели своими глазами все эти события, вошедшие в историю. Это, кстати, есть свидетельство в персидских источниках. Есть реальная могила Мордехая и Эстер. В Иране Бог тоже сделал чудо, оно объявлено, значит, как это называется, археологическим памятником, и сохраняется и так далее. И женщины из Ирана рассказывают, что это было особое место для молитв, и сейчас невозможно туда поезжать, но приезжать, но... чтобы мы бы действительно удостоились этого света и этого разрушения, сокрушения наших желаний, чтобы мы увидели этот свет уже сейчас. Винафогу. И чтобы были освобождены все заложники и все пленные. И все пропавшие без вести, и все раненые получили выздоровление. Это действительно особое, особое время. И сегодня это день Йорцет Моше Рабейну. Начать учиться вводить все больше и больше в нашу жизнь духовные параметры. духовная весна. Моше Рабейну начал преподавать 40 дней тому назад. И день его Йорцайта, и дни Адара, и дни Пурима, и дни Песаха. И у нас есть свой духовный календарь, и им надо жить. Он ожидает, чтобы мы его оживили, ввели в наш распорядок. С Божьей помощью. Спасибо за организацию урока, госпоже Батшеве. И извините за мой тембр, но Бог дал мне силы, и мы дотянули до конца урока.